Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibe.ru.
Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Сергей Мавроди. История МММ. Читает Олег Шубин. Из тени в свет перелетая. Фразы из наших роликов становились крылатыми, и их повторяла в восторге вся страна. «Куплю жене сапоги?» «Надо же, не обманули!» «Хорошая прибавка к пенсии!» «Я не халявщик, я партнер!» Если начинали мы в феврале с одного офиса на Варшавке, то к августу только по Москве наших пунктов было уже сотни, буквально на каждом шагу. Наш пункт был официально открыт на Московской фондовой бирже, и операции с нашими акциями и билетами составляли тогда в среднем 95-97% от оборота биржи. Пусть завтра выступит министр финансов и скажет: «Сбербанк – это афера, он завтра же рухнет». И он действительно завтра рухнет, потому что завтра все вкладчики побегут забирать свои деньги. И правильно, кстати, сделают. Свои последние выборы Ельцин выиграл исключительно за счет того, что в стране существовал практически неиссякаемый и бесконтрольный источник наличных денежных средств. Их качал непрерывно работающий насос ГКО. А между прочим, система ГКО – это хотя и ублюдочное, но дитя МММ. Для специалистов этот факт очевиден. Классическая финансовая пирамида. Главное – масштаб личности, а знак значения не имеет. Он легко меняется вместе с ситуацией. Это только от нуля ждать нечего. Замените завтра Абрамовича на Барановича, ничего не изменится, и никто этой подмены даже и не заметит. Но попробуйте поставить этого Барановича вместо Билла Гейтса, и вы увидите, что через пару лет останется от Майкрософта. В нашей стране произошло самое страшное, что только могло произойти. Вся собственность попала в руки абсолютных ничтожеств, все достоинство которых – нужные связи и полезные знакомства. Лучше бы она попала в руки бандитов. Эти, по крайней мере, личности. Предисловие. «Досадно мне, что слово «честь» забыто», — Владимир Высоцкий. Людям свойственно мыслить штампами, готовыми клише. Навесят бирку и порядок. Вердикт вынесен. Попробуй отмени. Черномырдин, бывший премьер, уважаемая должность, стало быть, и человек уважаемый. Втихаря 500 тонн оружейного урана отдал американцам? Да у нас его... Ах, весь запас сплавил. Так ведь мы воевать не собираемся. Горбачев, первый и последний президент бывшей великой страны. Что, 40 тысяч квадратных километров территориальных вод на Дальнем Востоке подарил США? Может быть, душа у него такая щедрая? Примеры и персоны можно вспоминать долго. Этих бесславно известных у нас полно, хоть пруд пруди. Страна, если не особо чтит своих героев, но что-то не сильно осуждает. Никто после рукопожатия с ними не бежит в туалет срочно смыть следы прикосновения их ручек щупалец. Вор, которого не ловили, он ведь не вор, не правда ли? Но в одном вопросе масса единодушна. По поводу Мавроди. Такой-сякой, одним словом, пирамидостроитель. А факты? В самом деле, что произошло в далеком 1994 году? Акции, билеты, МММ, Леня Голубков, обманутые вкладчики. Давайте разберемся без страстей и пристрастий. В начале 1994 года процветающая торговая фирма Сергея Мавроди МММ предложила на рынке свои акции. Тогда был разгар чековой приватизации. Граждане несли ваучер в мгновенно расплодившиеся чековые инвестиционные фонды, получали в обмен какие-то бумаги, и, как правило, все на этом и заканчивалось. Ни тебе собственности, ни дивидендов. Мавроди предложил другой вариант. В любой момент владелец акций и билетов мог вернуть их в пункт МММ по курсовой стоимости на день возврата. Котировки фактически устанавливались на бирже ценных бумаг. Но курс скупки всегда был немного ниже курса продажи. Именно эта разница была источником доходов МММ. Точно по такому принципу работают пункты обмена валюты. Сограждане, измордованные и ограбленные действовавшими от имени государства человекообразными реформаторами, поняли, что эта схема работает не против, а за них. За полтора года в пунктах МММ побывало несколько десятков миллионов человек. С каждым днем биржа ценных бумаг фиксировала увеличение курса билетов МММ. Мавроди рассчитал, что только с помощью МММ небогатые люди смогут принять реальное участие в приватизации прибыльных предприятий страны. С июля 1994 года должна была начаться денежная приватизация. Позже Сергей Мавроди объяснял с трибуны Думы. «Наша идея состояла в том, чтобы летом 1994 года, в пик денежной приватизации, собрать крупные средства и сделать миллионы людей реальными собственниками путем мощных капиталовложений. Нам удалось стать как раз теми стратегическими инвесторами, о которых говорили отцы реформ. Но, к сожалению, они не рассчитывали именно на нас, как стратегических инвесторов. Вот в чем беда. Они ждали крупных западных корпораций, они планировали отдать за бесценок заводы директорскому корпусу. Люди со стороны им были не нужны, так как они не работали ни в ЦК, ни в министерствах, ни в Институте США и Канады. Когда они увидели, что мы очень активны и вплотную подобрались к гигантам отечественной индустрии, например, приобрели 17% акций «АвтоВАЗа», они решили нас остановить. Это случилось накануне акционирования «Газпрома». И началась беспощадная атака на нас со стороны правительства. Объединились все. Председатель антимонопольного комитета, шеф налоговой полиции, министр финансов, мэр Москвы. Наконец, апофеоз. Заседание правительства, на котором специально обсуждалась тема АО МММ. Я надеюсь, все помнят это. Следует ли удивляться после этого, что испуганные вкладчики дрогнули и пошли забирать свои деньги? Началась паника. Поверьте, я все сделал, чтобы погасить ее. Я прошу депутатов принять мое выступление не как оправдание, а как логическое объяснение того, чем я занимался в последние несколько месяцев. Я просто хотел довести начатое дело до конца. Против Мавроди началась война без правил. Первое слово принадлежало истинному хозяину «Газпрома», премьер-министру Черномырдину. В самом деле, ну не наглость ли, посягнуть на его священную собственность. 15 июля 1994 года он сделал растиражированные СМИ заявление, мол, он предупреждает любимого героя российских спекулянтов Леню Голубкова, что снижение инфляции ведет к снижению доходности операций на финансовом рынке, и к этому нужно быть готовым. Впрочем, черномырдинское красноречие ярко, но недоступно разуму, поэтому для МММ тогда все обошлось без последствий. 18 июля 1994 года СМИ передали сообщение антимонопольного комитета о прекращении трансляции рекламы МММ. Анаде противоречит указу Ельцина о защите потребителей от недобросовестной рекламы, так как указ запрещал рекламировать будущие проценты от доходов по акциям. В это время телевидение крутило в эфире 35 реклам МММ, в 34 из которых не говорилось о конкретных цифрах дохода. Этот сигнал был уже более понятен, но еще не вполне. Тогда, 21 июля 1994 года, председатель комитета, почему-то названного антимонопольным, провел пресс-конференцию с новой версией запрета рекламы МММ и сказал он такие слова. «Братья Голубковы действительно ничего не говорят о курсах, дивидендах и депозитах, но частота появления семейства МММ в наших домах настолько обильна, что их фразы входят в народный фольклор. События в их личной жизни переживаются не меньше, чем страдания героинь латиноамериканских сериалов. Такую рекламу иначе как агрессивной не назовешь». Каково? Хорошо бы нам уточнить объем понятия, то есть смысл словосочетания «агрессивная телереклама». Прошло 9 лет, а реклама МММ многими помнится благодаря функциональному решению, увещевательной, а не агрессивной манере подачи, на что нынешние не способны, что ли. Ведь это надо владеть профессией. Да, отпугивающей агрессивной манерой они овладели, но для рекламного эффекта этого маловато будет. В этот же день, 21 июля 1994 года, Минфин делает заявление о том, что билеты МММ обращаются на рынке с грубейшими нарушениями законодательства, и держатели билетов МММ пусть не рассчитывают на защиту со стороны государства. Здорово. Несуществовавшие в ту пору законодательства успели нарушить. Ведь даже указа Ельцина о рынке ценных бумаг тогда еще не было. Интересно, а случалось ли вообще государству РФ защищать интересы вкладчиков? 23 июля 1994 года налоговая инспекция и налоговая служба публикуют совместные заявления своих пресс-центров. Государственная налоговая служба России и Департамент финансов провели финансовую проверку структур МММ. Вранье. АО МММ никто не проверял, трясли только инвестконсалтинг. В результате проверки, якобы, вскрыты грубые нарушения финансового законодательства. По результатам проверки АОЗТ «Инвестконсалтинг» общая сумма предоставленных к взысканию средств исчисляется в 49,9 миллиардов неденоминированных рублей. Да прибавьте к этому досужие рассуждения утомленных своим многознанием мнимых экспертов о неизбежном крахе МММ. 4 августа 1994 года завели уголовное дело на Мавроди. Сцена его ареста была гвоздем всех новостных программ. За что повязали? За мнимое экономическое преступление. Осудить по нему невозможно, зато черный пиар получился. Главное — вызвать панику вкладчиков. А в чем была суть псевдокриминала? Вменили статью 162 УК РСФСР за неперечисление 49,9 миллиардов рублей, которые МММ и не должна была никому перечислять. Откуда взялась сумма? Все просто. По итогам за 1993 год чековый инвестиционный фонд МММ Инвест получил доход около 36 миллиардов неденоминированных рублей. Из них заплатили налоги 11,5 миллиардов рублей, осталась чистая прибыль 24,5 миллиардов. Эти деньги предназначались пайщикам, а до выплат весной предложили разместить их на 3 месяца в уставный фонд Национального пенсионного банка. Сам чиф МММ Инвест деньги в уставный фонд банка перечислять не имел права, поэтому рубли сначала поступили в АОЗТ Инвест Консалтинг, а тот перевел их в банк. В апреле банк деньги вернул, и они снова поступили в чиф МММ Инвест и сразу рассылались акционерам почтовыми переводами. Все по закону. Где криминал? Его нет, но при большом желании... Большое желание было. И придумали. Мол, перечисляя деньги в дочернюю фирму, должны были повторно заплатить с этой суммы 30% налогов. А раз это не было сделано, то в бюджет причитается вся сумма со 100% штрафом. Короче, с вас 49,9 миллиардов рублей. Это в июле, когда денег давно уже не было. Президент МММ платить деньги вкладчиков не по назначению категорически отказался. Он пытался законным способом оспорить произвол. 18 июля 1994 года налоговикам отправили протокол разногласий с актом проверки АОЗТ «Инвестконсалтинг». Впустую. Им нужен был Мавроди за решеткой, чтобы подорвать доверие вкладчиков и обрушить фирму. Затем было телешоу с арестом злодея Мавроди. В статье «При свете совести» в августе 1994 года Мавроди писал: «Я и не могу, и не буду спокойно смотреть, как государство руками налоговых органов пытается в очередной раз самым наглым и бессовестным образом ограбить ничего не понимающих и абсолютно беззащитных людей. Ведь в данной ситуации до этих людей нет дела никому, они никому не нужны, никого не волнует, что большинство из них давно живет за чертой бедности. Наши акции для многих едва ли не единственная возможность выжить. Не построить дачу, не купить дом в Париже, а просто выжить. Не они виноваты в своем нынешнем положении, а потому оскорблять их, называть халявщиками, люмпинами, рвущимися в рантье, могут только люди глубоко безнравственные. Идите и объясните нищей пенсионерке, всю жизнь проработавшей на наше родное государство, что жить на акции нехорошо и аморально, а на пенсию, увы, невозможно, что для торжества вашей морали ей, к сожалению, следовало бы умереть с голоду». Увлекшись гневными обличениями в мой адрес, все как-то дружно упускают из виду, что ведь борюсь я в данном случае не за свои деньги, а за деньги акционеров, ведь именно их, а отнюдь не свои интересы, пытаюсь в данном случае защитить. Именно за это в конечном итоге и нахожусь сегодня в камере следственного изолятора. Это-то власти больше всего и бесит. Государство испокон веку безнаказанно грабило народ, а тут вдруг неожиданно встретило отпор. Это-то и вызвало его ярость, причем ярость совершенно безрассудную. Власти, в сущности, делают массу глупостей просто в силу того, что никак не могут понять, что же, собственно, происходит. Ведь такие понятия, как честь, совесть, долг, давно потеряли для них всякий реальный смысл, и представить, что кто-то может воспринимать их всерьез и готов пойти за свои убеждения даже в тюремную камеру, они просто не в состоянии. Потому-то постоянно и выискивают во всех моих поступках какой-то тайный смысл, какие-то сложные мотивы. Я не сдамся и не сломаюсь, ни о чем не жалею и ни в чем не раскаиваюсь. Если бы можно было начинать сначала, я поступил бы точно так же. Думается, что Сергей Пантелеевич все же в другой раз вряд ли пошел бы на компромисс, чтобы в порядке исключения выплатить депутатам Думы по старому июльскому 1994 года наивысшему курсу стоимость билетов МММ. Так и видится толпа избранников у кабинета коллеги депутата Мавроди во главе с семенящим на слоновьих ножках главой крупнейшей фракции, другом народа, с нижайшей просьбой. «Уж мы за вас, Сергей Пантелеевич, не извольте сумлеваться!» А получив свое, проголосовали за лишение Мавроди депутатского мандата в конце 1997 года. Тем самым был дан старт на возобновление уголовного дела по несуществующему факту нарушения закона. С января 2003 года Сергей Мавроди в следственном изоляторе, то есть в тюрьме. Его письма к жене в форме подробного тюремного дневника создают удивительно рельефную картину. Предельная искренность автора, где нет места самолюбованию, документальная правда, достоверные подробности быта ценились во все времена. Именно поэтому вот уже 2000 лет читаются с интересом частные письма ничем не прославившегося Плиния-младшего. Александр Бурлачко.